Говорит Радио Свобода. Обвиняемые по делу Сети приговорены к лишению свободы в колонии строгого режима на срок от 6 до 18 лет.
Те, кто приговаривают, демонстрируют не просто желание запугивать, но и жуткий страх.
В Петербурге начал действовать комитет общественной кампании «Нет» против внесения изменений в Конституцию.
Кампания сегодня не в связи с их повесткой. Это уже наша повестка. Мы устали, уходить.
Активист ЛГБТ-группы «Стимул» Сергей Романовский, рассказавший средствам массовой информации об убийстве гея на Курском вокзале в Москве, получает угрозы.
Начали писать, убирать из страны, задавать разные вопросы, сопровождают оскорблениями.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 10 февраля. Суд в Пензе сегодня огласил приговор обвиняемым по делу так называемого террористического сообщества «Сеть». Они приговорены к длительным срокам заключения. Осужденные – антифа-активисты и анархисты. Их признали виновными в организации деятельности террористического сообщества или участии в нем. Некоторые из обвиняемых также признаны виновными в хранении оружия и покушении на сбыт наркотиков. Многие из осужденных утверждают, что давали признательные показания под пытками. В зале суда в Пензе работала наш специальный корреспондент Наталья Джампаладова. Она на линии телефонной связи.
В деле Сети 7 обвиняемых. Это все молодые люди. Самому младшему из них 23 года, самому старшему 31 год. Их дело рассматривали в Пензе с весны 2019 года. Это заседание Приволжского окружного военного суда, которые на выезде проходят в Пензе по месту жительства молодых людей. Сроки сегодня огласили ровно те, которые запрашивал прокурор. Соответственно, я их перечислю. Дмитрий Пчелинцев получил 18 лет в колонии строгого режима. Илья Шакурский – 16 лет. Андрей Чернов получил 14 лет. Максим Иванкин – 13 лет. Михаил Кульков – 10 лет. Василий Куксов – 9 лет. И Арман Сагынбаев – 6 лет колонии. Молодых людей признали виновными в создании террористического сообщества «Сеть». И эту организацию суд в январе 2019 года внес в список террористических организаций. Она признана террористической в России. Также их обвинили в участии в этой организации, в незаконном хранении оружия, а также в покушении на сбыт наркотиков. И по версии обвинения, Сеть создал Дмитрий Пчелинцев, поэтому у него такой максимальный срок. И эта организация должна была дестабилизировать власть в России, проводить различные акции против правоохранительных органов, захватывать оружейные склады и таким образом совершать террористические акты. Сегодня в суде оглашали только вводную резолютивную часть, и это заняло очень мало времени. Приговор начали оглашать ровно в 11 часов, и где-то через 15-20 минут уже были названы сроки. Судья потратил гораздо больше времени, перечисляя различную технику, которая фигурирует в деле как вещественные доказательства, которые необходимо уничтожить, чем объясняя, почему эти 7 человек получили такие большие сроки. Довольно большая группа поддержки была сегодня. Весь зал был заполнен. Зал довольно большой. Он, наверное, вмещал человек 40-50. Все места были заняты, это и родственники, и друзья. Приехала также большая группа поддержки из Москвы, в том числе правозащитник Лев Пономарев был. Такое решение суда публика встретила криками «позор», словами поддержки ребятам. Как говорили мамы подсудимых, они, в принципе, все были готовы к таким срокам. И ребята готовились, и родители готовились. Мама Армана Сагынбаева, она тяжелее всего отреагировала на приговор. Я стояла с ней рядом и видела, как она расплакалась. И когда уже прокурор выходил из зала, она подбежала к нему со слезами на глазах, спросила, как же ему спится с такими приговорами, с такими сроками, которые он запрашивал. И он отмахнулся от нее, сказал, что нормально спится, и ушел. Родители готовы дальше бороться. Светлана Пчелинцева, это мама Дмитрия Пчелинцева, сказала, что это только начало. Они будут биться, обжаловать в дальнейших инстанциях приговоры и таким образом бороться за то, чтобы доказать невиновность своих детей.
Из Пензы передавала наш специальный корреспондент на суде по делу так называемого террористического сообщества «Сеть» Наталья Джампаладова. Вот как отреагировал на приговор по делу «Сети» политик Леонид Гозман.
Те, кто приговаривают, демонстрируют не просто желание запугивать, но и жуткий страх. Обратите внимание, что приговоры значительно более жестокие, чем то, что было по обычным, так сказать, делам, да? То есть они реально боятся революции, восстания там и прочего. И поэтому они, как вот немец из советского фильма, стреляют по кустам. Эти ребята реально не представляют никакой опасности, но они, наши начальники, жутко напуганы. Причем, понимаете, многим из нас кажется, что им нечего бояться, что, в общем-то, ну, а что мы можем с ними сделать и так далее. Вот. А они боятся. Но они-то лучше нас знают, есть им чего бояться или нет. Вот. Но я просто очень надеюсь, что ребята будут освобождены задолго до истечения их сроков. В свое время Александр Александрович Солженицын был осужден, ну, уже после того, как его освободили из лагеря, он был направлен на вечную ссылку в Казахстан. Было так написано, вечная ссылка. И он по этому поводу писал, а вечно ли МГБ, которая его туда отправила. Вот я думаю, что система, которая их сейчас привела в тюрьму, она не проживет столько, сколько она хочет, чтобы они в тюрьме просидели.
Говорил политик Леонид Гозман. И еще один комментарий на приговор говорит председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина.
Я думаю, что это чудовищный приговор. Я думаю, что это приговор всем нам. Потому что это наши дети, которых мы не смогли защитить. Когда не такие, но отдаленно похожие вещи стали происходить в Чехии, там произошла революция. Потому что люди вышли на улицу, огромное число людей, и потребовали у власти ответа за то, что они, как это формулировалось, за то, что они начинают уже преследовать наших детей. Мы не смогли защитить этих детей. Что это дело сфабриковано, совершенно очевидно. Это было понятно на протяжении всего этого процесса. Что там применялись пытки, это тоже всем известно, и это признано. Поэтому такие приговоры абсолютно не правовое решение и показывает, насколько беспомощно гражданское общество и не в состоянии защитить никого. Другой вопрос, зачем это понадобилось власти? Ну, затем же, зачем и закон об иностранных агентах, власть чего-то боится. Потому что такие вещи происходят тогда, когда власть начинает за себя бояться. Мне кажется, что этот страх, который есть в них, и, видимо, они лучше нас, может быть, знают, с чем он связан, и что они сделали такого, чтобы так бояться, они хотят поселить в нас этот самый страх, как, так сказать, обеспечительная мера превентивного характера с продолжения своего владычества.
С политиком Леонидом Гозманом и правозащитницей Светланой Ганушкиной побеседовала наш корреспондент Алина Пинчук. Вы слушаете «Время свободы». В Петербурге прошло собрание общественного комитета компании «Нет» против внесения изменений в Конституцию России. Активисты договорились распространять информацию о сути этих изменений, чтобы повлиять на мнение граждан, которым предстоит за или против этих изменений голосовать, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Организаторы собрания арендовали зал в одном из бизнес-центров недалеко от Невского проспекта, где с трудом поместилось более сотни человек, как принадлежащих к разным объединениям, партиям, движениям, так и просто активных граждан. Всех объединяло одно – неприятие манипуляций с Конституцией, а также с предполагаемым голосованием по поводу изменений в основном законе страны. Это голосование собравшиеся сочли незаконным. Вел собрание координатор движения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров.
То, что происходит, это конституционный переворот, узурпация власти. Ответ на это должен быть гражданское общество представлен. Самая простая позиция, которая нам показалась верной, и которая потом нашла поддержку, 45 тысяч человек подписал манифест, это что выборы, которые нам предлагают, конечно же, не выборы. Наша позиция должна быть простая, прийти и сказать «нет». Не поправкам, которые он предлагает, а сказать нет бессменному Путину. И я практически не нашел людей, которые бы с этим не согласились.
Для чего российские власти затеяли изменения в Конституции, объяснил депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник.
Это сформулировано в 2014 году еще Володиным, тогда первым замглавой администрации. Он сказал, формула простая. Есть Путин, есть Россия. Нет Путина, нет России. Суть дела нам ясна. Мы говорим нет и тому, что он собой олицетворяет, и тому, что он хочет дальше править. Во-первых, нужно понимать, что мы выводим в любом случае эту кампанию за пределы даты. Кампания нет, она не закончится, пока он не уйдет. Кампания сегодня не в связи с их повесткой. Это уже наша повестка. Мы устали, уходи. В этом смысле, мне кажется, важно формировать вот эти вот ячейки. Как будет выглядеть руководство компании, вообще не имеет большого значения. Вполне возможно, что должен быть просто регистратор этих ячеек, этих советов, комитетов. Они могут быть как в партии «Яблоко», так и в прачечной. Как в университете, так и на заводе. Координационный совет может стать вообще из одного пивоварова. Важно, мне кажется, создавать эти ячейки. И разъяснение вести через эти самые ячейки, объясняя, что все остальное – детали. Люди начинают не бояться произносить Путин в негативном контексте.
На собрании прозвучало предложение присоединить протесты против изменений в Конституцию к пятничным метропикетам. Координатор движения «Время» Николай Артеменко призвал переходить к новым формам политической борьбы.
Извините меня, те, кто там участвует в одиночных пикетах и так далее, что этот формат протеста – это прошлое. Надо отходить от этого и искать какие-то новые формы взаимодействия с обществом. Я не говорю, что не нужно выходить в пикеты. Нужно, да. Но это должен быть комплекс мероприятий. Это должна быть какая-то новая, абсолютно свежая волна, чтобы достучаться до тех людей, которые находятся за пределами нашего комьюнити, которые хотят изменений.
При этом Николай Артеменко считает, что в изменении Конституции нет ничего страшного. Он призвал бороться только с незаконным, по его мнению, голосованием. Ему возразил муниципальный депутат Виктор Магер.
Дело в том, что у нас изменения вносят достаточно неприкасаемые главы Конституции. Да, сами главы эти не затрагиваются, но положения, которые должны быть в них, вносятся в другие разделы Конституции. И поэтому Конституция после этих поправок получается достаточно пустым документом и очень противоречивым, потому что одна часть Конституции начинает противоречить другой части, а по факту это говорит о том, что Конституции не будет вообще. То есть предлагаемые поправки уничтожают основной закон в России как таковой. Следовательно, после того, как Конституция будет уничтожена, мы будем жить только на основе тех федеральных законов, которые примет Государственная Дума. Не надо забывать, что Конституция плохая или хорошая, но она все равно дает хоть какие-то гарантии гражданам. Уничтожение ее фактическое ни к чему хорошему не приведет.
Больше всего споров возникло по поводу тактики ведения борьбы против изменения Конституции. Одни говорили, что нужно доносить информацию до пожилого населения, которое не пользуется интернетом, но ходит голосовать. Другие о том, что действовать надо именно в интернете. Активист Олег Петров предложил связываться с группами во ВКонтакте.
Очень много мощных групп. Выходите на них, разговаривайте с администраторами. Через них можно донести информацию до людей. Я лично недавно создал ассоциацию администраторов районных групп, куда входит 18 человек, общее количество подписчиков более 500 тысяч. Веду разговоры с другими людьми. С Купчино, даже с Кудрово, хоть оно и считается Ленинградской областью. Пожалуйста, связывайтесь, если нужно. Будем взаимодействовать.
Предприниматель Юрий Лапин привел в пример Южную Корею, где, по его словам, активисты ведут широкую разъяснительную работу в сфере политики.
Как следствие, мы увидели на экранах телевизора, что вышло на улицу не как у нас там 10-20 тысяч, да, Южной Кореи, вышли миллионы. Вот итог разъяснительной работы в каждом микрорайоне, в каждом доме, в каждой парадной, в каждой квартире. Вот если мы сейчас выработаем какую-то позицию, я сам лично начинаю с сегодняшнего дня ходить по квартирам, по парадным и объяснять людям. Я лично пришел, чтобы выработать конкретные действия. Ты делаешь это, я делаю это.
О необходимости координации действий говорили и другие участники собрания. Андрей Пивоваров пообещал, что все предложения в ближайшее время будут собраны на специальном сайте, куда можно будет обращаться по вопросам взаимодействия. Компанию «Нет» было предложено сделать общероссийской. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Активист ЛГБТ-группы «Стимул» Сергей Романовский, рассказавший средствам массовой информации об убийстве гея на Курском вокзале в Москве, начал получать угрозы. Романовский освещал дело москвича Антона Бережного, убившего гея Романа Идалова на Курском вокзале. В пятницу Басманный районный суд Москвы приговорил Бережного к 1 году и 11 месяцам ограничения свободы за нападение на партнера погибшего Евгения Ефимова. Мужчину освободили в зале суда. Напомню, что Бережного обвиняли в убийстве и побоях. Присяжные, несмотря на частичное признание Бережным вины, решили, что по делу об убийстве он не виновен. Рассказывает наш московский корреспондент Любовь Чижова.
По версии следствия, Антон Бережной напал с ножом на Романа Едалова и Евгения Ефимова в ночь на 29 июня 2019 года возле Курского вокзала. По словам Евгения Ефимова, они с Романом прожили вместе 6 лет, и гибель партнера стала для него большим ударом, как и оправдательный вердикт присяжных, после которого убийца Романа оказался на свободе.
Около 4 утра мы возвращались из ночного клуба вместе с Романом и ждали такси. Я вызвал такси, тут неожиданно Бережной сначала оскорблял, потом нанес удар по очереди мне и Роману. Как вариант, он следил за нами от клуба, потому что он целенаправленно шел в нашу сторону. Если он хотел просто завязать конфликт, то народу было много на вокзале. По видео видно, что как бы он шел непосредственно к нам, при этом мы не обращаем на него внимания до того момента, как он подоходит. События развивались там стремительно, там буквально в нескольких минутах получилось, что он нанес удар, Роман упал, а от удара кулаком я там стоял, и он побежал в сторону вокзала. Я его стал догонять, чтобы призывать к ответу. Он развернулся, достал нож, нанес удар. Мне прошелся по касательной. К этому моменту подоспел Роман, который встал между мной и убийцей нападавшим. И следующий удар пришелся непосредственно в сердце. То есть он закрыл меня ценой собственной жизни.
Это был Евгений Ефимов. Адвокат Артем Лапов, представлявший в суде интересы Евгения Ефимова и мамы погибшего Романа Едалова, намерен обжаловать решение Басманного суда.
Убийство Бережной было оправдан. По статье «Побои» был признан виновным. Ему было назначено наказание 1 год 11 месяцев ограничения свободы. И, соответственно, он был освобожден в зале суда. Нельзя покидать место жительства, нужно ходить отмечаться. Близкие Романа, в том числе выживший парень Бимов, он видел сам момент нанесения смертельной раны, видел, кто это сделал. И сейчас мы планируем получить приговор, прежде всего, потому что сразу нам его не выдали, ознакомиться с протоколом судебного заседания и обжаловать. Но так как дело было рассмотрено с участием присяжных заседателей, то возможности для обжалования они несколько ниже, чем если бы это дело было рассмотрено в общем порядке. То есть для того, чтобы добиться отмены, пересмотра и созыва новой коллегии присяжных, должны быть серьезные процессуальные нарушения. Когда уже получим приговор и протокол судебного заседания, выработаем тогда позицию, как мы дальше будем работать. По моему мнению, такие процессуальные нарушения, они имели место, но нужно, чтобы они были еще и корректно зафиксированы.
Это был адвокат Артем Лапов. Активист ЛГБТ-группы «Стимул» Сергей Романовский, рассказавший СМИ о деле Романа Едалова и Евгения Ефимова, пожаловался на угрозы в интернете. По мнению Романовского, преступления на почве ненависти и гомофобии спровоцированы российской государственной политикой.
Мне начали писать ВКонтакте массово люди, то есть начали писать «Убирайся из страны», задавать разные вопросы, сопровождают оскорблениями, но самые яркие угрозы я получил от пользователя Алексея Гузенко. И мое удивление было, когда я начал гуглить эту фамилию, я понял, что этот человек находится в списке сайта «Миротворец» и участвовал, возможно, в военных событиях в ДНР. И он продолжал мне угрожать. Я не стал удалять свой аккаунт, потому что я не считаю, что нужно бояться из-за того, что тебе угрожают, и прекращать свою работу, потому что это прямые попытки воспрепятствовать моей профессиональной деятельности. Я не обращался в правоохранительные органы, и пока что я разговариваю с адвокатом и буду думать, что делать, чтобы почувствовать себя в безопасности. Я связываю получение этих угроз, как я уже сказал, в своей профессиональной деятельности. Я освещал события в суде, где суд присяжных оправдал подозреваемого в убийстве на Курском вокзале. Я именно тот человек, который передал соответственную информацию журналистам. Дело получило широкий резонанс. Именно от этого пользователя мне поступают именно угрозы убийством.
Это был активист ЛГБТ-группы «Стимул» Сергей Романовский. Эксперты говорят о росте гомофобных настроений в России. По данным аналитического центра «Сова», в 2019 году в стране произошло как минимум 8 нападений на представителей ЛГБТ или людей, ошибочно принятых за них. 7 человек избили, одна девушка умерла. Это больше, чем годом ранее, когда жертвами нападений на основе неприязни к ЛГБТ стали 6 человек, один из которых погиб. Исследователи отмечают, что приводят минимальные данные, поскольку официальной статистики по жертвам жертвам гомофобного насилия нет, и его реальный уровень неизвестен. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». В этом году исполняется 80 лет со времени выхода в свет романа Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол». Это произведение считается одним из лучших о гражданской войне в Испании. Основные герои романа – персонажи вымышленные, однако у некоторых из них были реальные прототипы, в том числе и россияне, рассказывает наш корреспондент Виктор Черецкий.
Испанские исследователи отмечают, что Хемингуэя связывали с Испанией особые отношения. Впервые писатель посетил эту страну в 1923 году, после чего приезжал сюда неоднократно на протяжении всей своей жизни. Хемингуэй буквально влюбился в Испанию, выучил ее язык, путешествовал, заводил знакомства. Отсюда и знание национального характера, и глубокое проникновение в испанскую действительность. Без этого, считает исследователь Мануэль Легинечи, даже при огромном таланте Хемингуэй не смог бы создать произведение, подобное «По ком звонит колокол».
Хемингуэй всегда говорил, что больше, чем Испанию, любил лишь свою родину, Соединенные Штаты. Неудивительно, что по его собственному признанию, пребывание в Испании всегда служило ему огромным жизненным стимулом. Для писателя это было время эмоционального подъема и прилива творческой энергии. Ну а в годы войны Хемингуэй встал на сторону Испанской республики.
Аналогичными чувствами автор наделил и своего главного героя Роберта Джордана, американского добровольца, воюющего на стороне республиканской Испании. Как и Хемингуэй, он неоднократно бывал в стране еще до войны, знал язык и нравы испанцев. Но герой походит на писателя не только своим интересом к Испании или, к примеру, истории с отцом-самоубийцей. Джордан наделен эмоциями и страстями своего создателя. Он любит свободу, сильные ощущения, риск. Любит женщин, любит хорошо поесть и хорошее вино. Его следом за Хемингуэем мучают философские проблемы, к примеру, вопросы человеческого существования, жизни и смерти. Мануэль Легинечи.
Хемингуэя влечет тема смерти. Это лейтмотив многих его произведений. Смерть, жизнь и борьба на пределе возможного. Смелость, ненависть, трусость, острейшие сюжеты — это его стихия, мир его влечений. И еще гуманизм, преданность идеалам свободы. И при этом детальное описание беспрекрас самых кровавых событий, всех ужасов войны, всего, что происходило.
Разумеется, Хемингуэй не мог не коснуться в произведении еще одной своей любимой темы, связанной с Испанией, а именно корриды. О ней главный герой говорит со знакомыми и рассуждает самостоятельно. При этом коррида была для Хемингуэя не только красочным представлением, но и определенным символом борьбы, преодоления и трагедии. Вот мнение на этот счет еще одного исследователя творчества писателя Марии Сальседо.
Хемингуэй представляется нам человеком жизнелюбивым, эмоциональным, с сильными страстями. Вся его жизнь подтверждает это. Он наслаждался и жил полной жизнью, не жалея себя. Игру страстей он увидел в корриде. Поединок почти на равных между двумя живыми существами – человеком и быком. Борьба рискованная, единоборство на грани жизни и смерти. Но одновременно это еще и искусство, и яркий праздник. Думаю, что корида привлекала писателя именно своей красотой и своей страстью.
Можно ли считать, учитывая все сказанное, что прототипом Джордана был сам Хемингуэй? Отчасти да, считают исследователи. Но Джордан не только выразитель чувств и мыслей автора, он еще боец, подрывник, партизан. И эта сторона его жизни описана тоже на основании реальных фактов. Корреспонденту «Свободы» удалось еще в 70-е годы познакомиться с испанцами, общавшимися с Хемингуэем во время гражданской войны. По их словам, писатель приезжал к партизанам, интересовался их действиями, особенно их советским инструктором Ильей Стариновым. Кстати, не только ветераны, но и современные испанские исследователи считают, что образ Джордана-подрывника был создан именно по рассказам о Старинове. Но сам Старинов, который впоследствии в годы Отечественной войны стал одним из главных организаторов партизанской войны в СССР, эту идею отвергал. В свое время в беседе с корреспондентом «Свободы» он утверждал, что прототипом Джордана следует считать служившего в его отряде в Испании американца по имени Алекс, которого Хемингуэй хорошо знал. Старинов вспоминал, что Алекс, один из 30 тысяч иностранцев, прибывших защищать республику, был очень смелым человеком. Мария Сальседу.
Многие иностранцы ехали в Испанию и боролись в рядах интернациональных бригад из-за любви к свободе. Это касается, к примеру, граждан Америки, где индивидуальная свобода человека ценится превыше всего. Среди приезжавших доминировали либеральные идеи. Испанская республика представлялась им бастионом свободы. И все это накануне Второй мировой войны.
Между тем, в России до сих пор бытует появившееся сразу после выхода романа утверждение, что прототипом героя был советский чекист Хаджи Умар Мамсуров, тоже воевавший в Испании. Впрочем, нетрудно догадаться, в угоду кому в те годы появился миф о бесстрашном кавказце. Если же говорить о реальных прототипах россиянах, то это в первую очередь корреспондент «Правды» Михаил Кольцов. В романе он выведен под именем Каркова. Известно, что Хемингуэй общался с Кольцовым, ну а его герой постоянно вспоминает Каркова. Он встречался с ним то в гостинице «Палас», где располагалось советское посольство, то в отеле «Флорида», где одно время жил сам Хемингуэй и где собирался поселиться со своей возлюбленной, герой его романа. Ведь там была невиданная для военного времени роскошь – ванна с горячей водой. Устами Джордана Хемингуэй критикует ресторан отеля «Гранвия», там писатель тоже останавливался, и нахваливает кухню в отеле «Гейлорд», штаб-квартире советских военных советников. Рассказывает Мануэль Легинечи.
Отель «Флорида», где в годы войны селилась самая разношерстная публика, находился на площади Кальяо в центре Мадрида. Он не сохранился. Хемингуэй писал с утра газетные материалы в этой гостинице, затем шел в здание компании «Телефоника», где работал цензор, следивший, чтобы в отправляемых корреспонденциях не было полезных врагу данных. С цензором Хемингуэю приходилось постоянно спорить. Напротив в «Телефонике» располагалась гостиница «Гранвия» с рестораном, но писатель, а вслед за ним и Джордан, предпочитал «Гейлорд», где можно было хорошо поесть и раздобыть спиртное, благодаря знакомству с советскими комиссарами, у которых был хороший запас и еды, и выпивки.
Некоторые исследователи полагают, что и за другими персонажами романа стояли реальные лица. К примеру, прототипом генерала Гольца, начальника Джордана, мог быть советский военный советник Григорий Штерн. Напомню, что и Кольцов, и Штерн, как и многие другие командированные в Испанию лица, были впоследствии репрессированы сталинским режимом. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 10 февраля. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Цитаты свободы». Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.